Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начиная с сегодняшнего дня в эфире радио «Град Петров» я начинаю цикл бесед или лекций по предмету «Библейская история Нового Завета». В ближайшее время в центре нашего внимания будет книга, которая всегда должна быть в центре внимания и в центре жизни каждого из нас. Потому что через эту книгу с нами говорит сам Бог. Это Его Слово, обращенное к нам. Это книга книг, Святое Евангелие. Конечно, вся Библия, обе ее части, как Ветхий, так и Новый Завет, являются Словом Божиим. Но все-таки Евангелия представляют для нас особую ценность, уникальность, а вместе с тем и значимость. Ибо Евангелие повествует о том исключительном времени в человеческой истории, когда Бог был человеком, когда Он жил среди людей, был одним из нас, не просто оставаясь невидимым и недосягаемым, сообщал свою волю и свое слово через пророков, но всемогущий Бог, Творец Вселенной, Источник жизни, явил Себя миру в Сыне Божием, который стал Сыном Человеческим. О чем и говорит автор послания к евреям, когда пишет, что «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил», то есть само время сотворил. И далее продолжает: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола на высоте». Так вот кто жил среди нас. Сияние славы и образ ипостаси Божией, который держит все словом силы своей. А зачем он пришел к нам? Чтобы совершить собою очищение грехов наших, то есть ради нас и нашего ради спасения. Поэтому 33 года земной жизни Господа Иисуса Христа являются не только началом новой эры человеческой истории, но и началом новых отношений между Богом и человеком. Это центральное событие мировой истории, а потому и Евангелия, из которых мы черпаем сведения о земной жизни Бога, выделяются своей значимостью не только из всех остальных книг, написанных людьми, но они стоят в особом ряду и в каноне библейских книг. Евангелие — это вершина божественного откровения. Четыре книги, которые составляют Евангелие, это непростые книги. Ну, во-первых, они непростые, потому что это Слово Божие. А во-вторых, понимать Евангелие очень непросто. И каждый из нас, когда читает Евангелие, не только Евангелие, но и любую другую книгу Библии, сталкивается с некоторыми, а иногда даже не с некоторыми, а со многими трудностями понимания текста. И это не признак нашей глупости. Библия в целом и Евангелие в частности — это действительно очень сложные книги. И существует целая наука, которая называется библеистика, и которая призвана помочь читателю Священного Писания правильно понять как евангельскую историю, так и евангельские послания людям. Вот сегодня мы читаем Евангелие на русском языке в так называемом синодальном переводе, который был сделан в XIX веке. И перевод этот далеко не самый лучший, он грешит многими неточностями. Но по-русски мы читаем Евангелие дома, а в храме мы слышим чтение Евангелия и всех других священных книг на славянском языке, который, хотя и ближе к греческому оригиналу, он действительно более соответствует подлиннику, нежели русский синодальный перевод, но здесь другая проблема. Славянский язык — это язык архаичный. Это мертвый язык. Мы на нем не говорим, а раз не говорим, то и не понимаем его. Но в любом случае ведь Христос говорил не по-русски и не по-славянски. Он говорил на одном из диалектов еврейского языка, распространенном в его времена в Палестине, на арамейском языке. А сами Евангелия были написаны апостолами на греческом языке, в то время международном языке Римской империи. И в Евангелии мы имеем только несколько слов, а точнее несколько фраз Христа, вот именно в том звучании, как они и были им произнесены на арамейском языке. Ну, например, когда Христос воскрешает дочь Аира, он говорит ей «Тлефа куми», что означает «девица, встань». А затем при исцелении слепого Христос произносит «Ефафа», что значит «отверзись». И, наконец, одна из последних фраз земной жизни Спасителя, сказанная им уже на кресте, евангелистами также не переводится на греческий язык, а остается в оригинале на арамейском. «Или, или, лема савахвани», что означает «Боже, Боже мой, зачем ты оставил меня?» А вот все остальные слова и речения Господа с арамейского были переведены на греческий, а с греческого уже на все остальные языки мира. Значит, до нас Евангелия дошли в переводе. Но любой перевод — это уже не оригинал. Это уже некое искажение. При переводе допускаются ошибки, допускаются неточности, частично теряется смысл. И наш русский перевод Нового Завета с греческого языка — это уже перевод с перевода и с перевода, то есть это тройной перевод. Поэтому неточности в нем неизбежны, и неточностей там достаточно много. Но более того, ведь помимо лингвистического перевода, Евангелие нуждается в переводе на язык совершенно иной культуры. Ведь за 2000 лет цивилизация изменилась до неузнаваемости. Когда Христос учил, то стиль и форма его речей соответствовала древнему семитскому мышлению. Христос был иудеем и говорил в первую очередь для иудеев, которые окружали его. Христос использовал в своих речах те образы, сравнения, религиозные догмы, верования, представления, которые были свойственны его современникам, но абсолютно чужды и непонятны нам. Ну и, наконец, он жил не в России 21 века, а в Иудее 1 века, в мире совершенно иной культуры, иной религии, где существовала своя очень напряженная политическая обстановка, где люди жили своими чаяниями, разочарованиями, надеждами. Все это откладывает свой отпечаток на проповедь Христа. И этот контекст надо учитывать, когда мы читаем Евангелие. И цикл моих бесед призван к тому, чтобы, во-первых, дать некую общую картину, картину историческую, религиозную, культурную, политическую, на фоне которой происходили евангельские события. Затем сказать о том, как появились 4 канонических Евангелия, какова была история их написания, какие цели, для кого они писались и что их отличает друг от друга. Ну и, конечно, самое главное — это сказать о Христе, об основных событиях его жизни и какое значение эти события имеют для нас. О его учении, как это учение надо правильно понимать, а понимая и применять в своей жизни, вот все это и будет являться предметом моих лекций. Ну а начну я с краткого описания того мира, в который пришел Христос. Мира не как творение Божие, мира не как природы или космоса, а как человеческой цивилизации, которую формируют религия, культура и политика. Христос родился в Иудее, в стране, которая за 63 года до его рождения была захвачена армией Гнея Помпея и обращена в римскую провинцию. Во всех подчиненных империи провинциях законы, ну, а также внешние формы администрации, управления, все это было римское. Но римская государственность сложилась не на пустом месте, ведь понятно, что не бывает цивилизации ниоткуда. Мы все являемся наследниками прошлого. А вот культурные формы Римской империи – образ мысли, литература, философия, архитектура – все это уходило в доримские времена, поскольку культурный мир Римской империи имел свое начало примерно за 300 лет до Рождества Христова, а именно в империи, основанной Александром Македонским. Александр III Македонский, или, как его совершенно справедливо стали называть уже современники, Александр Великий, родился в 356 году до Рождества Христова. Он был сыном македонского царя Филиппа II. Но Македонией в то время называлось не сегодняшнее государство Македония, которое возникло недавно после распада Югославии. Нет, Македония в древности – это северная часть Греции, главным городом которого были Фессалоники. А южная часть, южная провинция Греции называлась Ахайя, со столицей в Коринфе. И уже буквально в юности у Александра Македонского стали ярко проявляться таланты. И в первую очередь колоссальный талант лидера, полководца и стратега. Вот известен такой случай из его ранней молодости, когда в 340 году Александру исполнилось только 16 лет, его отец отправился в поход и поручил ему управление государством. Александр не только справился с этой задачей и проявил себя как умелый правитель, но он показал свои незаурядные способности военачальника. Он возглавил армию и подавил восстание восставших фракийских племен. Но юного Александра интересовали не только военные баталии и ратное искусство. Его наставником был один из самых величайших философов не только древности, но и всей истории человеческой мысли – Аристотель. И влияние Аристотеля на формирование личности Александра Македонского невозможно переоценить. Он наследовал трон в 336 году, и уже буквально через несколько лет его блестящий полководческий талант стал известен всем. Слава о нем гремела по всему миру, кого-то приводя в трепет, у кого-то вызывая восторг, но никого не оставляя равнодушными. В то время доминирующей державой в мире была Персидская империя. И свои завоевания Александр начал с того, что стал один за другим освобождать греческие города Малой Азии от оккупации персов. Затем он повернул на юг, захватил Египет, где в 332 году основал город, названный в честь него Александрией. Вообще-то Александрия...